Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». Сегодня в этой передаче принимают участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. Очень многие звонят и говорят, что как замечательно вы сделали, что знакомите нас с этими иконами. Столько много интересного рассказываете. И вот сегодня, мы сегодня будем говорить об иконе. В просторечии эта икона называется «Родильные дары», а вообще-то собор Пресвятой Богородицы. Праздник этот отмечается 8 января, на другой день после Рождества Христова. Так?
Да.
Ну, что можно сказать? На другой день праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа церковью установлено празднование собора Пресвятой Богородицы. Название этого празднества собором означает собрание в этот день верующих для прославления Небесной Владычицы, росшей Спасителя нашего. В первый день праздника Рождества Христова церковь прославляет самого Искупителя – а на второй день после воспоминания этого великого события верующие призываются церковью почтить и достойно ублажить Преснодеву Марию, Матерь нашего возлюбленного Господа, послужившую великому событию спасения рода человеческого. Вот сегодня мы с вами вот буквально перед передачей говорили, что мама – это всегда подарок, да?
Да.
Это всегда подарок для нас. И, конечно, как же не отметить, да, вот такое великое событие?
Дорогие братья и сестры, Валентина Федоровна, вот название праздника – это «Собор Пресвятой Богородицы» означает, что вот мы, верующие христиане, все вместе соборно прославляем Небесную Владычицу, родившую Спасителя мира, ибо совершилась великая тайна, и уже невидимый видится, и неосязаемый осязается, и безначальный начинается». Это вот из стихиры Великой Вечерни. «Господь родился от Пречистой Девы Марии непостижимо и незреченно в царство римского кесаря Августа в лето от сотворения мира 5508. Повинуясь кесарю повелению Христе, ты вписался в число рабов и нас, рабов врага и греха, сделал свободными». Это из канона Пресвятой Богородицы, один из тропарей. И далее говорит: «Богомолоденец, повитый пеленами, положен был в обыкновенной ясли, служившая кормушкой для домашнего скота. Но его вышняя слава не утаилась в ночном мраке, в вертепе, яслях и пеленах, в этом первом образе смирения и уничижения Бога-человека. О рождении Спасителя тотчас узнали на земле в разных странах мира». Вифлеемские пастухи и восточные мудрецы, волхвы, простецы и ученые. То есть, видите, разные люди узнали об этом великом событии. И вот установление собора Богоматери относится к очень древним временам. В IV веке некоторые отцы церкви, например, святой Епифаний Кипрский, говорили уже по учению в день этого торжества. Ну и вот тут надо заметить, что в древних месяцесловах праздник собора Пресвятой Богородицы называется еще, вот как мы вначале сказали, родильные дары.
Да-да-да.
Родильные дары.
Это тоже ведь икона, да?
Да, тоже
икона. Вот она перед нами, в центре Божья Матери.
Да, перед нами, значит, икона Ярославского письма 17 века, собор Богоматери. Вот, древняя икона. И, значит, здесь вот что, под дарами имелись в виду те подарки, что были принесены новорожденному Богомладенцу, новорожденному Господу Иисусу Христу. Собор Богоматери тоже называли, также называли бегством в Египет. В древней церкви воспоминание о поклонении восточных мудрецов соединялось с бегством в Египет. Ну и вот в иконографии собора изображено прославление Божьей Матери, благодаря которой произошло неслыханное во вселенной событии, стоявшее на пересечении ветхозаветной и новозаветной истории человечества. Пришествие в мир Творца всего мироздания. То есть вот такое событие, вот этот праздник, который вот один из самых главных праздников. Композиция этого образа основана на тексте рождественской стихиры благодарственного песнопения, исполняемого на вечерней службе праздника Рождества Спаса. «Чтоти принести вам Христе, яко явился еси на земле, яко человек нас ради, каяжда бо от тебе бывших тварей благодарение тебе приносит, ангели пение, небеса звезду, волсви дары, пастыри чудо, земля вертеп, пустыня ясли, мы же матерь и деву». То есть вот так вот, видите, все сотворенное Господом, все приносит дары Спасителю. Но вот посмотрите, человечество, видимо, самый большой дар. Все-таки что такое человек и человечество? Самое высокое творение Божие. Вот, и кто приносит, и выше всех, это Пресвятая Богородица, она ведь прославляется выше всех даже ангелов, выше ангельского чина. И то есть вот как высоко поставлен человек и человечество у Господа, и какой действительно дар принесен Господу, что вот сама Дева, воспитавшаяся в храме, вот, человечество как бы принесло вот такой вот подарок Спасителю.
Да.
Это, конечно, очень как-то радует и ко многому нас и обязывает, на какой высоте мы должны
стоять,
какой,
да.
Вы, да, угу. на какой высоте мы должны стремиться.
И стремиться к какой высоте.
Стремиться, да. Вот такой вот образец. Ну и вот посмотрите, братья и сестры, Валентина Федоровна, икона с максимальной точностью иллюстрирует эту стихиру. Упоминаемые образы объединены здесь для воссоздания благодарности и принесения даров Христу всем видимым и невидимым миром. Ну вот давайте посмотрим. В центре иконы на горнем месте торжественно восседает Богоматерь со своим
младенцем,
божественным младенцем на руках. Вверху ангелы, взывая слава Вышних Богу, и на земли мир, в человецах благоволение ангелы. Потом далее посмотрим.
Значит, рядом, вот по обе стороны от Божьей Матери.
Да, по обе стороны. Вокруг Богоматери с Богомладенца стоят цари-волхвы, значит, пришедшие со звездой, и со звездой и малые мира сего, обычные вифлеемские пастухи.
Ага.
То есть вот здесь вот волхвы, здесь вот вифлеемские пастухи, пастыри, собравшиеся со своими смиренными овечками у благословенного вертепа. Евангелист Лука повествует, что земное уничижение божественного младенца сопровождалось небесным прославлением. Пастухам, сторожившим поле стада, в полночь явился ангел и возвестил великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. А Евангелие от Матфея рассказывает, что когда родился Господь, пришли в Иерусалим волхвы, спрашивая, где должен по пророчествам появиться Христос, ибо они видели звезду Его на востоке. Им было указано на Вифлеем, а они отправились туда, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Войдя в дом, волхвы увидели Христа, Его мать, поклонились и возложили пред Ним принесенные дары. Изображенный на иконе младенец принимает эти дары, это золото, ладан и смирну. Вот, принимает, вот, даже мы в руках видим, как они преподносят вот эти вот дары. А в нижнем ряду иконы ветхозаветные цари и пророки. Ветхозаветные цари и пророки как бы вместе с хорами ангелов приветствуют сошествие на землю того, которого они так пламенно желали узреть. Богоотец Давид сквозь приветствует, а сквозь сумрак отдаленных веков ясно видит, как чужеземные государи приветствуют дарами новорожденного царя царей. И народы спешат укрыться под семи его благодатного царства, поклонятся ему все цари земские, и все языцы поработают ему. Это из Псалма 71-го, царь Давид, вот он, пророчество такое, а сейчас на иконе, как бы, вот он изображается.
Она ведь из колена
Давидова, из колена Давидова.
Угу.
Вот. Ну и вот вслед за вдохновенными псалмами Давида слышатся голоса древних пророков: Михея, предвозвестившего рождение в Вифлееме великого вождя Израилева, Иеремии, предузревшего восток, свыше грядущее зарить вселенную новым светом, и особенно дивное пророчество Исаии, за 7 веков предвидевшее чудесное рождение Бога-человека. То есть, в общем, то есть практически и все человечество тоже тут явлено. Вот часто в нижних углах икон изображаются женские фигуры. Вот, посмотрите, нижние женские фигуры вот здесь.
Да.
Вот изображаются. Вот и на этой иконе тоже собора Богоматери. Ну и, в общем-то, что это? Которая, согласно срокам Сихиры, олицетворяет землю, подносящую вертеп и пустыню, держащую в руках ясли. То есть вот такое вот олицетворение.
Землю олицетворяет.
Да, землю и вертеп и пустыню, держащую в руках ясли тоже. В верхней части иконы сияет Вифлеемская звезда, дар небес родившемуся Господу.
Да, мы видим, да, прямо слезает вот так вот над головой Пресвятой Богородицы и Бога-младенца, да?
Да. И вот уже более 1000-2000 лет светит эта звезда человечеству, и каждый из нас хранит ее отблеск в своем сердце. Ну и вот можно тут стихи прочитать, посмотрите.
О вышине небесной много звезд горит, но одна всех ярче, радостно блестит. То звезда младенца и царя царей, в ясли он положен матерью своей. И волхвы с востока за звездой идут, и дары с любовью Господу несут. Братья, поспешите Господа принять, поспешим радушно хлеб и соль подать. Он руками бедных этот хлеб возьмет и благословенья нам за то пошлет. Видите, как
прекрасные,
красиво, да?
Да, стихи.
И очень прекрасно.
Вот как раз это, которые вот так вот говорят нам об этом празднике. Вот, то есть и иконографически выражается, и стихирами воспевается, и стихами, и всем, конечно, вот такой вот очень такой праздник собора Пресвятой Богородицы. Или, как это еще мы говорим, родильные дары. И вот тропарь праздника кондакт такие. «Пречистая Богоматерь, Богородица собор твой, честны украшен многоразличными добротами. Дары тебе приносят, Госпоже, многие, многие мир сие люди. Узы наши грешные раздери своей милостью и спаси души наши. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. И же прежде единицы от отца без матери родивайся, на земли без отца воплотися, днесь из тебе. Тем же звезда благовествует волхвом, ангели же по спасване поют несказанно Рождество твое благодатное». Такие тропари кондак, посвященные этому событию, этому празднику. Дорогие Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, вот этот вот праздник Рождества Христова, он ведь вообще такое всемирное значение имеет, потому что...
Давайте поговорим вот об этом празднике, да,
вот
тогда.
Еще вот всемирное значение имеет, и, в общем-то, на Западе мы тоже знаем, что празднуется.
Ну, правда, сейчас там все говорят уже... Рождество, Рождество, не Рождество Иисуса Христа,
да,
а просто Рождество, праздник.
Да, у нас, видите...
Как-то усекают вот это вот.
То есть у нас, видите, тоже у нас, мы тоже на открытках видим и на поздравлениях тоже вот сейчас с Новым годом и Рождеством.
Ну, вот иногда такое с Рождеством влечение. Христовым говорят.
Да, говорят.
Да, но, да, часто видим просто с Новым годом и Рождеством.
Какое-то тоже вот у нас есть такое влечение. И вот в этом отношении надо сказать, что наша вера связана прежде всего со Спасителем, Его именем, Христом. Значит, поэтому...
Вообще вера христианская,
да,
у нас с Христом, она и названа христианская.
Да, она у нас носит такой вот личностный даже характер. То есть, если нет упоминания Христа, тогда и вообще и веры нашей нет, и вообще ничего нет. Тогда просто остается что-то такое, даже светское и земное какое-то. Вот поэтому...
Он как бы превращается, знаете, в праздник. Все говорят, о, это праздник детский такой, то есть детей развлекают, там подарки дарят, значит, там веселье устраивают всевозможные, как бы детский праздник, и все, да, Рождество, не... как бы для всех младенцев, вот они родились, и для них устраивают этот праздник, уходит вот это вот понятие, что это Рождество Господа Иисуса Христа.
То есть, как бы не для взрослых это и людей
вовсе. Да. Вот. Хотя это, конечно, ну вот уже просто веяние времени, мне кажется, сейчас вот это вымывание такое.
Такое-то лукавство какое-то лукавство, даже.
Да.
Да. И получается так, что даже, может быть, вот такое уклонение в том смысле, что это... Да, это было когда-то, когда человечество было в детском таком состоянии, может быть, да, а сейчас взрослые, и, в общем-то, и не нуждаются как бы во всем этом. Вот такое вот.
Повзрослело
человечество. Да, повзрослело человечество.
Приобрело вроде как опыт какой-то, да.
Да, опыт приобрело. А так что посмотрим по нравственной жизни, по всему, скорее какой-то вот получается инфантилизм.
По нравственной жизни, по духовно-нравственной, конечно, мне кажется, наоборот все происходит.
Да.
С точностью да наоборот. То есть люди не умнеют и не мудреют, и не тянутся как бы вот к духовному, а скорее наоборот вот в такую, как сказать, в состояние приобретения такого материализма какого-то, да, спускаются?
Да.
Согласны?
Да, согласен, конечно. Ну, посмотрите еще и к тому же, у нас и болезни ведь распространяются, какое-то слабоумие даже. А так-то вообще-то слабоумие не должно быть, когда человек верит, наоборот, приобретает какую-то мудрость. То есть вот какое вот это лукавство такое, дьявольское такое вот наваждение, которое мы должны четко осознавать, и как-то противостоять вот эту в этом своей вере-то.
Да. Ну, вот еще немножко о празднике. Я думаю, что Рождество ведь не... Ну, какие-то, может быть, подробности напомнить людям, что это за праздник Рождества.
Да. И вот, дорогие братья и сестры, вообще наша вот вера православная, наша страна, она может даже подать пример, действительно, и на Западе. На Западе. Вот, например, вот есть у нас... Такой очень хороший пример периода Великой Отечественной войны, когда наше общение вот вылилось такое, можно сказать, военное, как бы общение цивилизации западной и восточной. И вот во время Великой Отечественной...
Столкновение, скорее, не общение, тут, а столкновение западной
вот
и восточной.
Да. Вот, поэтому вот смотрите, во время Великой Отечественной войны как раз, когда вот празднуется вот, значит, собор Богоматери, значит, вот в празднике Рождества Христова появился еще один образ, известный во всем западном христианском мире, как Сталинградская Мадонна.
Mm-hmm.
Вот это интересно. Он был написан капелланом фашистской армии перед праздником Рождества Христова и сам стал символом покаяния немецкого народа перед Творцом за то, что позволил вовлечь себя в одну из самых омерзительных кровавых воин в истории человечества, развязанная нацистской идеологией, то есть националистической, нацистской.
Так это даже немецкий капеллан,
да, немецкий
священник.
Да, немецкий капеллан, то есть они же ведь не православные, там и католики, и протестанты.
Но тем не менее он написал этот образ, да?
Угу. И вот летопись икон Царицы Небесной, нельзя умолчать об этом образе, поэтому мы вот и говорим. И вот далее рассказывается в одной из книг, посвященной вот иконам Пресвятой Богородицы, автор Курт Ройбер родился в 1906 году в лютеранской, то есть протестантской семье. Обучался теологии в Марбурге.
Но все-таки верующей семье.
Да.
Там они, конечно, веровали, но с ошибками там и с какими-то искажениями, но это вера.
Но тем не менее, конечно, заслуживает уважения и внимания.
Да, тем более...
Вот он обучался теологии в Марбурге, стал священником в деревенской церкви в Вихмасхаузене. Жизнь его свела с известным мыслителем, музыкантом, врачом и миссионером Альбертом Швейцером. По его совету Ройбер стал изучать медицину, получил степень доктора, увлекался вопросами этики и истории культуры. И вот перед самой войной у него открылись способности художника. Как пастор в своих проповедях, ну, то есть протестантский пастор, Ройбер открыто критиковал национал-социализм. каким образом он избежал участи многих священников в концлагере, неизвестно. Но, видимо, это был такой вот промысел Божий.
А, то есть он мог попасть даже вот в концлагерь,
конечно,
да?
Конечно, да, он, потому что он против нацизма он выступал. И вот когда 22 ноября 1942 года немецкие протестанты отмечали день поминовения усопших, в 6-й армии Паулюса уже знали об окружении их советскими войсками. Капеллан Ройбер находился в Сталинграде, назвал эту дату «днем сомнений, смятения и ужаса». Вот он так как-то назвал. Накануне католического Рождества рядом в бункере умирали однополчане от голода и ран, он решил нарисовать им в подарок святочную открытку на оборотной стороне трофейной русской карты. И совершилось чудо. На свет появилось изображение Богоматери, которое через много лет стало известно как Сталинградская Мадонна. Посмотрите, что интересно. Протестанты, они сами по себе ведь отрицают иконы.
Да.
Мы знаем, вот даже вот у нас местные есть.
То есть там и иконописи нет, там икон нет.
И тут какое-то вот так вот получилось, что оказавшись вот таких вот условиях очень сложных
прямо
и трудных военных.
Рука сама вывела, можно
рука
сказать,
вывела,
да, его.
Да, у капеллана, протестанта.
Сталинградская Мадонна.
Да, и дальше посмотрите. Богоматерь, склонившись над безмятежно спящим младенцем, с нежностью держит его в руках. Вот эта вот икона.
Можно я поближе посмотрю? Да, действительно, Сталинградская Мадонна. Кирха Кайзера Вильгельма в Берлине находится.
Сейчас вот это вот находится именно там.
Да, вот. Великолепно, да. Ну, по-своему, такое. Конечно, по-своему.
Да, но тем не менее. Так. И вот дальше, несмотря на то, что рисовал это человек западной культуры, в этом изображении иконографический аскетизм, присущий православной иконе. Вот амофор, покрывающий Богоматерь, обнимающий Божественного Сына, напоминает Вифлеемскую пещеру. Посмотрите.
Ну да, конечно. Получается же, как в пещере находится, да? То есть уже сам образ с амофором, он как бы
изображает пещеру. Вот, и далее, смотрите, защищающая их от ужасов жизни и смерти. Вся картина несет на себе отсвет Рождества. Подсвет, сделанный вокруг нее, гласит «Рождество 1942 года, ночь в котле, в крепости Сталинград, свет, жизнь, любовь». Даже так трогательно вот услышать
свет,
такое.
«Свет, жизнь, любовь».
Да, пришли в Россию и вот так вот оказались в таких обстоятельствах.
Удивительно. Я вот про этот случай даже не знала.
Праздник жилища капеллана выглянул словно рождественский вертеп. Как напишет после войны в своей книге о Сталинграде британский историк Энтони Бивар, каждый, кто входил в землянку, восхищенно замирал на пороге. Многие начинали плакать. К величайшему смущению Ройбера его блиндаж в Рождество превратился в место паломничества, куда солдаты приходили молиться перед нарисованным им образом Мадонны, то есть Пресвятой Богородицы. Вот. Но именно 25 декабря кольцо вокруг немецких войск сомкнулось намертво. В Сталинградском музее сохранились неотправленные письма немецких солдат. Это отчаянные размышления о Боге, жизни и смерти. И вот такие вот, послушайте, братья и сестры. «Иногда я молюсь, иногда думаю о своей судьбе, при этом все представляется мне бессмысленным и бесцельным. Когда и как придет избавление, и что будет, и что это будет? Смерть от бомбы или граната? Или болезнь? К тому же мучительная мысль о доме, тоска по родине стали уже болезнью. Как все это может вынести человек? Или все это страдание, наказание Божие?» Со знаком вопроса.
Да, размышления очень серьезные.
И вот на одном из последних самолетов, вырвавшихся из Сталинградского котла, раненый офицер по просьбе Ройбера вывез Мадонну в подарок его жене. В письме полное покаяние и стыда за то, что творили немцы в России. Невозможно даже вот как-то вот даже читать. Вот
даже,
он писал трепетно так. «Вряд ли у нас есть хоть какая-то надежда». Ройбер и на Восточном фронте оставался самим собой, рисовал русских женщин, стариков, детей. Каждое лицо для него было прозрачным, скажет потом его жена, до которой дошли 150 изображений людей Востока. Еще он оказывал помощь советским военнопленным, лечил гражданских жителей. И в своих письмах с удивлением рассказывал, как горячо молились простые русские люди в разрушенном Сталинграде. Курт Ройбер скончался в Елабуге в лагере для немецких военнопленных 20 января 1944 года в возрасте 38 лет. Копии Сталинграда.
До конца не дожил войны, да?
Копии сталинградской Мадонны разошлись по всему западному миру. Оригинал находится в кирхе Кайзера Вильгельма в центре Берлина. Вот такая
Да. Очень такими скупыми, что ли, но все прописано хорошо, скупо, да? Но хорошо все прописано, действительно, вот как пещеру, как будто вот эти вот, ту самую пещеру, где родился этот младенец, изображает икона.
Вот так вот в страданиях человечество обретало истину, веру, так и спасалось, по сути дела. Кажется, такое событие, война, что даже...
Нет, так вот как раз война, наверное, батюшка, и подвигала людей вот к этим размышлениям, потому что это было жестокое такое время, грань между жизнью и смертью, она практически стиралась уже тут неизвестно, сейчас ты умрешь и погибнешь, или завтра, или послезавтра. Да. То есть человек поставлен на грань, на какую-то, когда невозможно не размышлять. Так
да,
ведь,
конечно.
О том, что будет с тобой, и для чего ты... родился, для чего ты пришел в эту жизнь.
Ну и вот, Валентина Федоровна, размышляя вот об этой войне, вот сейчас вот наши условия, ведь если вдруг война произойдет, то это же очень опасно для всего человечества. Сразу, моментально может она унести очень много.
Ну, сейчас война, она может просто быть концом,
концом
всего нашего существования, поэтому я надеюсь, что политики все-таки понимают хоть что-то, когда вот такие вот, так сказать, противостояния возникают.
Да. Ну вот от нас тоже ведь очень многое зависит.
Ну от нас, конечно, много зависит. От каждого из нас много зависит. Мы должны, наверное, все-таки и верить, и молиться.
Конечно, верить, молиться.
Мы же православные люди, мы понимаем, да.
И подумать все-таки о том, что церковь ведь всегда она зовет нас к покаянию, пересмотру, то есть, своей собственной жизни.
Это да.
А то у нас, видите, у многих сейчас, если не у большинства, и, в общем-то, смущаемся этим, вот эти устремления чисто такие земного характера.
Ну да, мы же говорили, что уже материализм, вещизм вот такой вот, да, овладевает людьми, то есть побольше что-то приобрести такого
земного
материального,
такого,
материального, земного, которое тленно. Мы же говорим, что не ищите себе сокровищ на земле, а ищите их.
И вот опять же мы видим вот в иконописи у нас вот именно элементы такого аскетизма даже, вот мы говорили,
аскетизма, да.
То есть наша вера, она призывает человека, христианина, призывает именно к аскетическому образу жизни, есть и к посту, слава Господу, что у нас ведь и посты, и, значит, и к посту, и к молитве. То есть к постоянному общению с Господом.
И не только к посту, а вообще, мне кажется, к какому-то духовному возрастанию, да?
Да, к духовному возрастанию.
Мы ведь читаем Лествицу Иоанна Лествичника, мы же понимаем, что это и для нас тоже написано, чтобы
конечно.
Мы по ступенькам поднимались, потому что просто приходить, молиться, не возрастать духовно, это, наверное, этого маловато, да?
Это вообще
это
ничто,
маловато,
можно сказать.
Нужно же просвещаться, но нужно знать, и о нашем православии много знать нужно, так ведь?
Да.
И наших святых, у нас же много святых, старцев много, святых, которых надо изучать. Всегда же призывают, читайте наших старцев великих, значит, святых, читайте апостол, читайте Евангелие. Это для того, чтобы мы все-таки возрастали духовно.
Да, да, конечно. То есть, чтобы война у нас осталась на духовном уровне, то есть война с врагом нашего спасения. лукавым вот этим духом.
Да, вот эта вот война, она праведная.
Вот эта война праведная. А то, что и к людям тоже посмотрите, вот посмотреть наше отношение к людям, чтобы мы видели в человеке там не то, что вот он какие-то заблуждения там или еще что-то. Вот,
то есть все такое отрицательное.
Да,
как бы,
то есть, а прежде всего мы видели, что перед нами человек.
Образ Божий.
Образ Божий.
Человек.
Вот.
Человека. Да.
То есть и в наших близких родственниках, и в соседях, и там, кто вот рядом с нами живет, в городе или в стране.
Работает.
А и за рубежом ведь тоже, чтобы мы видели прежде всего, что это человек. А уже потом там, конечно, молиться надо, чтобы именно вот доброй, хорошей стороной обращался человек. И
давайте призовите нас к этому. Ну мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, батюшка.
Да, церковь к этому нас призывает, Господь нас призывает к тому, чтобы хранили образ Божий, и тогда все будет хорошо.
С Рождеством Христовым.
Спасибо, Господи,
вас
всех тоже.
Со святками. А там впереди еще будет крещение у нас. То есть такие большие,
Богу,
великие праздники, да?
Да, от всей души хочется всех поздравить с этой радостью великой, родившимся Спасителем нашим. И то, что и очень радует, что, конечно, самый большой дар, это принесенный человечеством, это вот Матерь Божия, которая ни с кем, ни с чем не сравнима, и которая вот оставила и оставляет на нас следы своего пребывания здесь, на земле. Это в иконах, в храмах. И вот и когда это мы обретаем, и эти вот следы, они, и то, что в храмах там это все, мы чувствуем, что жизнь наша, когда Матерь Божия к нам приходит, ибо мы стараемся в сокрушении сердца молиться, мы видим, как благоустраивается наша семейная жизнь, общественная жизнь, как отношения с другими странами, народами, все. И слава Богу, от всей души поздравляем.
Спасибо.
Слава Божию.
И вас тоже поздравляем. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, спасибо вам.
Слава Божия.
До новых встреч, до свидания.
До свидания, с Богом.